методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня Яков Фринсон. Добрый день. Добрый вечер день. Вам. Конечно, мы не можем не начать сегодняшний наш разговор с этой ужасной историей с самолетом Ан-48. Безумно, бесконечно жалко людей, конечно. Просто невероятно. Да.
Ну, кроме соболезнований, конечно, хочется понять, как это могло произойти. Самолет, как я вот слышал информацию по радио сегодня, был вроде бы в полном порядке. Буквально за несколько минут до аварии пилот был в нормальном состоянии, шутил с тем, кто с ним говорил, с диспетчером. Вроде все было абсолютно нормально, так что, конечно, надо разбираться и понять, как это могло произойти, в чем там. Абсолютно убежден, что это вряд ли ошибка пилотирования, поскольку наша стандартная ситуация. И вроде бы самолет есть достаточно надежный. Надо разбираться.
У вас нет ощущения, как у человека, который хорошо знает, как была, например, устроена власть там, в предыдущие десятилетия, что система изнашивается, а рычаги управления становятся вот все короче и малоэффективнее?
Ну, я очень давно уже далек от сегодняшней власти, но знаю, когда у нас происходили такие события и в авиации, а, в общем, к сожалению, чаще случалось в угольной промышленности, а я отвечал за угольную промышленность, обычно был председателем комиссии, которые создавались и расследовали всякие аварии там на шахтах, на разрезах и так далее, существует жесткий достаточно регламент, который позволяет разобраться и понять причины аварии. Во всяком случае, в тех случаях, когда я или участвовал в комиссиях соответствующих, или возглавлял эти комиссии, в том числе по авиационным, правда, в военной авиации происшествиям, удавалось понять, что к чему, и, в общем, предотвратить следующую аварию. Это важнейшая, ответственнейшая и очень квалифицированная работа. Знаю, что... Вот я говорю, я в основном с военной авиацией был связан. В то время там сверхквалифицированные люди были, которые до деталей разбирались в этих происшествиях. Думаю, что и сейчас это тоже будет сделано.
Вы думаете, что действительно будет проведена добросовестная работа?
Потому да,
что вот мы видим много раз, мы видим, что там то какие-то интересанты появляются из числа чиновников, то появляются какие-то там интересанты из числа, собственно, компаний.
Нет, я абсолютно убежден, что в случае вот с такого рода авиационными происшествиями создается комиссия, в которой ходят профессионалы, прежде всего, ребята, которые сами за штурвалом сидели, ребята-инженеры, которые занимались реальным инженерным обеспечением полетов. И их увести, так сказать, от истины, ну, на мой взгляд, просто практически невозможно. Ну, я, скажем, в свое время работал в одной из таких комиссий, когда было летное происшествие, не хочу вспоминать, какое у меня в комиссии был, Игорь Волк. Но его было невозможно абсолютно в чем-либо убедить, или если он уж понял, изменить его точку зрения было абсолютно невозможно. Стоял человек совершенно железно, а тогда было такое неприятное происшествие с серьезными последствиями. И на него там пытались воздействовать. Но я просто хорошо помню, что он так на таком простом русском языке объяснял, куда человеку надо сходить, прежде чем он в следующий раз мать скажет.
Как экономисту у меня к вам, конечно, будут вопросы, связанные с экономикой или с тем, что находится рядом с экономикой, но не могу вас не спросить о главной или, может быть, очень громкой новости, которая касается международной политики сегодня. Это, конечно, то, что происходит в Сирии, и то, что сегодня обсуждается с подачи телеканала CBS и с подачи Игоря Гиркина, что российские так называемые наемники оказались под американским огнем, и там чуть ли не несколько сотен человек, а Гиркин называет цифру в 600 с лишним, оказались погибшими. Вот насколько правдоподобно это выглядит?
Ну, 600 человек это абсолютно неправдоподобно.
Но он говорит 644, например.
Не, ну, говорить может все что угодно, но это абсолютно исключено.
Но он же оговаривается, что это вопрос сотен в любом случае.
Ну, не знаю, думаю, вряд ли. Вряд ли. Я более-менее понимаю, как организовывается такого рода действия. В этом случае раньше как-то организовывались, и о сотнях людей там, ну, вряд ли идет речь.
То есть там не может быть такого контингента, в принципе, огромного?
Нет, контингент может быть, но чтобы пострадало одновременно столько человек, это я не понимаю, как это может быть. Просто, ну, военные ребята, специалисты, они никогда не устраивают такие мероприятия, на которых одновременно присутствует такое количество людей, если есть хоть малейшая возможность там нанести удар по этой точке. Ну, а там опытные люди работают. Не знаю, все эти вагнеры и так далее. Я не понимаю, что это такое вообще. Uh-huh. Частные наемники. А в профессиональной армии, когда организовываются такие вещи, исключая, что там была возможность нанести бомбовый удар с таким эффектом. Это просто невозможно, на мой взгляд.
Но, тем не менее, вы допускаете, что там может быть какое-то количество этих наемников, которые действительно могли там погибнуть. И вопрос только в том, узнаем ли мы когда-нибудь, сколько их было, как их звали и что они там делали.
Ну, в общем, да, я так говоря по-обывательски, я вообще не понимаю, чем мы делаем в Сирии, зачем мы туда полезли. Хоть убей бог, не понимаю, какие там у нас глобальные интересы или какие бы еще. В принципе, не понимаю. Это первое. А второе... не знаю, вот эти, что такое частные наемные компании, как они называются, я не помню. Но если там профессиональные военные, то, конечно, это чрезвычайное происшествие, даже если это десятки людей поразили одним ударом.
Ну вот пишут, я сегодня читала какие-то рассуждения на эту тему, что этот контингент на самом деле находится там для того, чтобы какие-то нефтяные месторождения контролировать или даже захватывать. Это может быть вообще?
Ну,
зачем нам сирийские месторождения еще такой ценой?
Не могу комментировать, поскольку я с самого начала сказал, что я не понимаю, чем мы там воюем.
Вы думаете, надо уходить оттуда?
Не надо было, во-первых, заходить, ну что, пережили Афганистан, зачем нам еще Сирия?
Ну да. Ну, давайте я вас тогда спрошу, теперь я даже не знаю, это не называется, конечно, экономическая тема, это называется тема рыбок и птичек, но она все равно граничит с какой-то там более такой масштабной историей и в конечном счете, может быть, даже и с экономикой, я не знаю. Какие версии, вот, вернее, какую версию из существующих объяснений вот этому вот рыбка-гейту, то, что сейчас называется, вот этому скандалу, который происходит вокруг Олега Дерипаски, какая из версий вам кажется более правдоподобной? Человек хочет уйти из-под санкций каким-то очень хитроумным способом, которого никто не понимает до конца.
Ну, я тоже не понимаю абсолютно. Ну, люди развлекались на каком-то частном корабле.
Да.
Ну, что копаться в белье, не вижу смысла.
Вы не видите здесь никаких более крупных сюжетов, которые могут из этого выйти? Там история с Манафортом, история с санкциями, история с какими-то вокруг кремлевскими там или еще какими-то правительственными битвами. Или это просто какая-то дурацкая история про какую-то глупую девушку и не очень сообразительного молодого человека?
Ну, сейчас скажу, что я не понимаю, что там происходило. Я только по прессе могу следить, что на каком-то там кораблике Дерипаска вместе с какими-то еще людьми развлекались с девушками. Ну, а если бы они развлекались там не на корабле, а в Москве в каком-нибудь клубе, ничего не меняло, там, наверное, подальше от людских глаз забрались. Не знаю. Но мне трудно это комментировать. Я не понимаю, что там произошло, зачем это все. Какая дикость абсолютная.
Ну ладно, хорошо, будем считать, что это дикость. У нас есть другие темы. Мы сейчас продолжим говорить об этом с Яковом Уринсоном, бывшим министром экономики России, профессором Высшей школы экономики, да. Правильно я понимаю? Да. Буквально сейчас в программе «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Яков Фуренсон в этой студии. И очередная какая-то... вот я даже не знаю. Это дурацкая, конечно, история. Но, наверное, не такая смешная для новосибирского пикетчика, который вышел в жилете с надписью «Путин, беда России», устроил какую-то акцию. А это, между прочим, старший научный сотрудник Института химии твердого тела, доктор физико-математических наук. Его штрафовали за одиночный пикет. И таких историй, в общем, каждый день приходят из разных регионов буквально, ну, одна нелепее другой. У вас есть рациональное объяснение тому, почему власть выставляет себя в таком идиотском свете?
Да, ну, я не знаю законодательства. Если по закону такие пикеты разрешены...
Одиночный пикет, конечно. Так я конечно. Понимаю, один человек может выйти и стоять, если он один. Ну, что, то есть, на самом деле, непонятно, почему два не могут стоять. Тоже, в общем, непонятный закон. Но закон, что один может стоять, существует до сих пор, как ни странно.
Ну, тогда какие основания есть у власти как-либо противодействовать этому? Я не понимаю. Главное, зачем, не понимаю. Ну, вышел парень с каким-то там плакатом. Ну и ради бога, дай бог ему здоровья, что у него есть своя позиция в жизни. Можно только его приветствовать.
Это-то понятно, да. А почему люди из власти так подставляются бездарно?
Ну, вот знаете, я думаю, что это инициатива какой-то местной власти. Вряд ли была централизованная какая-то директива.
Наверняка, конечно.
А, ну, дураки и дороги, ну что поделаешь. Это наша беда.
ОПЕК повысила прогнозы мирового спроса на нефть. То есть цена будет повышаться опять, да? Насколько можно
трудно сказать.
Нет?
Ну, теперь цена на нефть, на нее... Знаете, мой покойный друг Егор Тимурович Гайдар говорил, что тот, кто берется прогнозировать цену на углеводороды, тот или проходимец, или шарлатан. Прогнозировать цену, а тем более сделать долгосрочный прогноз цены на углеводороды, на нефть, на газ... Ну, дело практически безнадежное. Даже краткосрочный прогноз, это он очень сложен. Зависит от миллиона факторов и экономических, и политических, и технологических. Тем более сегодня, вот кто им еще несколько лет назад мог предположить, что американцы сумеют так далеко продвинуться в добыче нефти из этих вот месторождений известных. Сейчас они это делают и становятся серьезными игроками на этом рынке. Поэтому думаю, что вряд ли можно всерьез анализировать такие вещи. Ну, конечно, профессионалы должны это уметь делать и давать советы.
Ну, или, по крайней мере, делать вид, что они умеют.
Или делать вид, что это умеют. Ну, скорее всего, они что-то умеют, но это прогноз, который делается не для того, чтобы угадать, что будет. А, скорее всего, прогноз для того, чтобы избежать каких-то отрицательных последствий.
Но по-прежнему существует закономерность, что чем лучше ситуация с ценами на нефть, тем стабильнее вот этот режим, который, например, арестовывает новосибирского доктора наук за одиночный пикет.
Ну, не думаю, что здесь есть хоть какая-то связь. Еще раз повторяю, очень сложно, но вот никто не мог предвидеть, что так быстро будут осваиваться сланцевые месторождения там, нефти и газа. В США это произошло очень быстро, они вышли быстро на рынок, и это, естественно, повлияло на динамику цен на углеводороды. Ну, а дальше что будет? Ну, надо смотреть, поскольку там тоже есть свои проблемы, свои сложности, свои экологические последствия всех этих вот сланцевых залежей. Поэтому очень сложная тема, и, конечно, в этом должны разбираться профессионалы. Но не думаешь, что есть какая-то связь между там, ценой на нефть и арестами, где вы сказали, в Новосибирске?
Нет, не арестами в Новосибирске, а устойчивостью.
А устойчивость режима?
Режима как такового, конечно.
Нет, ну, конечно.
Ну, а режим ассоциируется у нас уже с арестами, потому что слишком много арестов.
Нет, ну, конечно, режим зависит от цены на нефть, особенно в наших условиях, когда у нас там чуть ли не 3/4 доходов от экспорта зависит от природных ресурсов, в том числе углеводородов. Поэтому, конечно, цена на нефть сказывается на устойчивости нашей экономики, на бюджете, на бюджетных возможностях правительства и так далее, и так далее, и власти вообще в целом. Это очевидно совершенно. Но прямого влияния, такой прямой стопроцентной корреляции, конечно, здесь нет.
А когда нам Центробанк говорит, что в январе отток капитала из России увеличился в 2,3 раза, это что обозначает показатель?
Понимаете, ну, это тоже надо смотреть абсолютные цифры одновременно. Он увеличился, если я не ошибаюсь, где-то до 29, кажется, миллиардов. А было время, когда отток составлял 100 с лишним миллиардов.
Вот написано, в январе 2018 года 7,1 миллиарда долларов по сравнению с 3,1 в таком же январе 2017.
Ну, это значит в два раза. Как я понимаю.
2,3.
Да. Да. Угу. Ну, никакой катастрофы я в этом не вижу. Отток капитала очень такая вещь волатильная. На нее тоже миллион факторов влияет. По одной этой цифре нельзя ничего сказать. Хотя повторюсь, что, конечно, отток капитала вещь неприятная. Но, на мой взгляд, куда более страшная и неприятная вещь, это отток качественных человеческих ресурсов. Вот здесь, по-моему, надо очень внимательно смотреть на те цифры, которые публикуются, когда из страны уезжают десятки тысяч людей с высшим образованием, это уже неприятно. Приезжают в основном люди без какого-либо образования из наших бывших республик. В основном здесь полы подметать или улицы мести. А уезжают высококвалифицированные кадры. Это вот вещь очень неприятная. А отток капитала, ну, в общем, неприятно, но не трагично.
Ну вот Алексей Кудрин в кулуарах съезда РСПП говорил журналистам, что после публикации кремлевского списка западные партнеры уже ввели для многих российских компаний дополнительные меры контроля, и это является проблемой для них, но в целом не оказывает большого влияния на российскую экономику. Вы согласны с такой оценкой?
Да, согласен абсолютно. Не думаю, что публикация списка как-то серьезно повлияла на экономические или, как это сказать, коммерческие отношения между нашими компаниями и компаниями западными. Ну, возможно, что плохо для нас после, не просто не вообще из этих списков, а из-за санкций, для нас резко подорожал кредит на мировых рынках, а на некоторые рынки просто мы лишились доступа. Вот это действительно плохо, когда для нашего бизнеса деньги подорожали, причем подорожали серьезно.
А это подорожало для всех, да, вот не выборочно, а в целом просто вот
конечно,
как средняя температура,
ну, санкции,
по больнице.
Санкции, да. Угу. Вот это серьезная вещь, когда деньги стали более дорогими, значит, ну, естественно, более дорогими стали инвестиции, это плохо для любой экономики, в том числе для нашей, особенно, поскольку для нас приток иностранных инвестиций особенно важен, поскольку вместе с иностранными инвестициями к нам приходят и современные технологии, которых у нас нет. Вот санкции – это вещь серьезная, а списки, я не знаю, как они повлияли, на кого они повлияли. Даже если этот человек есть в списке, ну, как-то, возможно, компании, которые стоят за этим человеком, будут ограничены в выбор партнеров. Но это всегда обходится, в общем, так или иначе. Опять все сведется к удорожанию кредитов для этих компаний, для ухудшения условий для бизнеса, но не катастрофически.
Ну, наверняка ведь среди людей, которые попали вот в этот список, наверняка есть много ваших знакомых. Ну, просто или людей, которых вы там лично знаете. Ну, не сомневаюсь в этом просто ни одной секунды.
Нет, не очень много.
Ну, ладно, ну, больше, чем один все равно.
Ну, наверное,
или хотя бы один-два, предположим, да. Ну, найдется. А как вы можете оценить просто настроение вот этих людей российских, которые оказались в этих кремлевских списках?
Ну, ни с кем из них я этого не обсуждал. Но думаю, что это, конечно, неприятно. И вот как физическому лицу это сильно неприятно. Как юридическому лицу все эти списки обходятся с тем или иным способом.
А зачем тогда их принимать?
Ну, это политическая акция, это выражение отношения не только к этим людям, но и к стране в целом. Считаю, что для нас чрезвычайно неприятно и, в общем, плохо для страны. Не столько для этих лиц, которые там фамильно указаны, а в целом для страны. Вещь неприятная.
Ну, в моральном смысле.
ну, и в моральном смысле, но любые моральные вещи рано или поздно сказываются на экономике. Это сказывается на эффективности бизнеса всех людей, которые туда попали, и не только их, но и вообще всех. Осторожно будут к нам относиться, как к людям, которые, в общем-то, не совсем рукопожатны.
Ну, в общем, наверное, это такая нередкая история в мире в целом-то, или...
Ну, и сильно нечастая.
Нечастая, да?
Да, насколько я понимаю.
А с чем это можно сравнить? Ну, там, если мы не берем, не знаю, там, санкции против Ирана, санкции против Каддафи, там, или кого еще. На что это похоже, вот, если проводить аналогии? Ну, просто чтобы понять, как это работает и что будет дальше.
Ну, мне трудно это анализировать, я не специалист по этой части. Считаю, что это, в принципе, очень плохо для... Не столько для этих людей, сколько для страны. Ну, как чего? Вдруг обнаружишь, что в стране много прокаженных.
Угу.
Это плохо.
И вот и надо поставить санитарный кордон.
Да.
Например, какой-нибудь.
Как-то скажется, как конкретные люди себя поведут, но здесь я ничего сказать не могу.
А вы думаете, это теперь очень надолго?
Думаю, что надолго, да.
Ну, то есть надолго... На
ну, видите, престиж – такая вещь, которая зарабатывается годами, а потерять его можно очень быстро. Чтобы его восстановить, опять нужны года. И много-много серьезных действий, которые изменяют отношения. Конечно, это серьезно. Престиж – вообще такая вещь, которая заслужить трудно, а потерять очень легко.
То есть когда-нибудь, когда, может быть, изменится внутриполитическая ситуация, внешнеполитическая ситуация, все вот это вот, какой-то новой власти или изменившейся власти придется разгребать больше или меньше, чем, например, разгребали в 90-е годы после Советского Союза?
Нет, ну, с 90-м годом, конечно, сравнить нельзя, поскольку в 90-е, в 91-м там, и так далее году разгребали то, что копилось десятилетиями. Сколько там, 70 лет советской власти, отсутствие там частной собственности и так далее. То есть это, ну, несравнимые вещи, там просто из одной цивилизации переходили в другую.
Но там нужно было менять все законы, там,
ну, абсолютно
писать все новое. Да.
Начиная от конституции, кончая там всем остальным.
Здесь уже
здесь на, все-таки на полегче.
Принято, полегче, да? Принято уже такое количество вот этого всего. Это же
нет, сотни. Ну, конечно, все эти санкции неприятны, но это не впервые там. И были и другие такого рода отношения. Но это не так, конечно, грандиозно, как то, что приходилось делать в 91-м году.
Хорошо, давайте мы продолжим через короткое время. Это Яков Уринсон, профессор Высшей школы экономики, бывший министр экономики России в программе «Особое мнение».
В 17:30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров. На Эхе Новости. Стали известны имена россиян, которые, по некоторым данным, погибли в Сирии в результате американского авиаудара. Исследовательская команда Conflict Intelligence Team называет их бойцами формирования ЧВК Вагнера. Сам факт существования этой организации власти отрицают. Исследователи отмечают, что установить общее количество погибших в результате недавних авиаударов международной коалиции...
Заведующая проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики Елена Панфилова, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников и политик Геннадий Гудков. Полный альбац в понедельник после 8 вечера.
В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением Яков Уринсон, профессор Высшей школы экономики, бывший министр экономики России. Ну и про экономику, конечно, наконец уже буду вас спрашивать. Действительно ли опять в этом году нам обещают какой-то невероятный экономический рост?
Да, вы знаете, я читал за последнее время несколько высказываний разного уровня чиновников о том, что у нас 2018 году ждет точный экономический рост.
Вот точно, уже теперь да. Все. Вот. Раньше и было просто вот разминка, а сейчас уже все.
Спор шел о том, как там экономика будет расти то ли на 1,3%, то ли на 1,7%, то ли аж на 2%.
Но вроде это сейчас... вот это вот в 2018 году будет такая?
Да, в 2018 году.
На 1,3%.
То ли на 1,3%, то ли на 1,7%. Но сейчас договорились, что рост в этом году... так-то официальной рынок позиции будет 1,5%.
А это бешеный взрывной рост называется?
Ну, это так, это, знаете, такая вялотекущая стагнация, на самом деле. И на самом деле, это не очень позитивная картина, когда из года в год экономика не сильно падает, не сильно растет, вот колеблется где-то вокруг нуля. Если кризис, если так, рухнула, грохнулась экономика, то после этого начинается такой, разорились там те компании, которые были нежизнеспособны, освободили поляну, и начинается быстрый рост после такого серьезного кризиса. А вот такой вялотекущий кризис, вялый, долготекущий кризис, это вещь очень опасная, из него очень тяжело выбираться, и нужна какая-то серьезная встряска, не знаешь какая там, для того, чтобы можно было перевести экономику в какой-то другой режим функционирования. И это такая серьезная, ответственная и очень технологически сложная управленческая задача. Выбраться из кризиса, когда вот еще все рухнуло, оттолкнулся от дна и ура вперед. А вот выбраться из вялотекущей стагнации – дело сложное.
То есть это как хроническую болезнь лечить? Или там...
Ну, наверное, может быть, это. Да. Здесь же нельзя говорить о болезни все-таки, так или иначе.
Но это нездоровое состояние.
Но настораживает то, что, скажем, уже четвертый год подряд падает реальный доход населения. Вещь это неприятная. Пусть понемножку, но падает. Если это будет продолжаться, то уже население начнет по-другому оценивать и действующую власть.
Не факт,
вольно, кстати. Невольно.
Не факт.
Не факт. Но,
нет. Но все как-то терпит и терпит.
Ну, знаете, это старый спор, кто сильнее, телевизор или холодильник.
Да.
Пока в холодильнике что-то есть, сильнее телевизор. А если вот совсем уже он начинает пустеть, то даже он становится сильнее, чем телевизор. А четвертый год подряд, даже по официальной статистике, падение реальных доходов населения, ну, такая вещь, ну, на мой взгляд, которая заставляет власть, должна заставить власть задуматься, что в консерватории не так.
Но это же история про наш внутренний кризис. Ведь снаружи-то все по-другому, нет?
Ну, понимаете, в том-то и неприятно, что, скажем, американская экономика растет темпами. Ну, тоже есть споры какие там и так далее, но не меньше 3% в год. Огромная американская экономика, которая доля американской экономики в мировом валовом продукте, ВВП, ну, где-то порядка там 12%. Доля нашей экономики, она намного меньше, порядка 2-2,5%. И вот мы растем с темпом там 1,5%, а это огромная американская экономика, некоторые ее даже оценивают в четверть мировой, растет с темпом 3-3,6%. Ну, конечно, это такая показательная картина. Значит, ну, там экономические механизмы действуют, работают куда более эффективно, чем у нас. Значит, ну, мне кажется, что власть должна была бы сейчас серьезно задуматься, что надо в консерватории менять, как я уже сказал.
Ну, вот эта вот удивительная история я услышала недавно, и как-то на меня произвело впечатление это очень большое, что очевидно, что вот говоря про телевизор, холодильник и терпение населения, очевидно, что у населения, там, у избирателей, у граждан России есть запрос на изменения. Это факт. Ну, то есть люди понимают, что надо менять там в консерватории, в холодильнике, где угодно, но очевидно, что все как-то работает не очень бойко. Но почему-то люди, тем не менее, адресуют вот этот вот запрос на изменения и связывают его все равно с действующей властью и, прежде всего, с действующим президентом. Вот это вот, мне кажется, какой-то очень странной историей, потому что вроде как мы привыкли смотреть на другие страны, там, не знаю, на американцев, на европейцев, когда у них все плохо в экономике, они идут и меняют правительство. Идут и меняют себе там президента или кто у них где руководит.
Знаете, система, скажем, которая работает там, ну, вот вы упомянули США, в США она куда меньше зависит от того, кто стоит во главе страны, чем наша система. Там все эти механизмы государственной власти, за долгие годы отлажены, там в огромном числе документов описаны, и смена власти даже, ну, такая, казалось бы, сильная, как мы наблюдали за последние, там, не знаю, лет 20, она не приводит к изменениям механизмов управления. У нас же смена первого лица может изменить полностью, коренным образом, всю систему управления. Вот так мы устроены. Такова наша традиция.
Ну, и, собственно, вот мы это и видим уже
и мы...
с 2000 года.
Да, ну вот, к сожалению, с 2000 года, не знаю, к сожалению, к счастью, здесь трудно сказать, не произошла смена первого лица, реальной смены первого лица. И, а вот если она происходит, ну, если вспомним там Ельцина или еще раньше там Горбачева, здесь изменения, ну, такие достаточно фундаментальные происходят.
Ну да, но я, собственно, это имела в виду. Но почему так, если действительно меняешь президента, меняется многое, если не все, да? И при этом люди хотят поменять свою жизнь, очевидно, да? Потому что, ну, цены, зарплаты и холодильники, они у всех разные, но у всех одинаково становится хуже. А при этом они не хотят, хотят поменять вот это все и не хотят поменять власть. Вот я просто не могу найти этому объяснение.
Ну, здесь ведь все зависит от степени наполнения или степени пустоты холодильника. У нас очень долго, начиная с начала 2000-х годов, когда цены на наши экспортные ресурсы, нефть, уголь, там, газ, алюминий, были буквально фантастически высокими, были гигантские доходы у государства, государство имело возможность значительную часть того золотого дождя, который на нас упал в результате цен на мировом рынке, направить на то, чтобы улучшить уровень жизни абсолютно всех людей. Я подчеркиваю, в 2000-е годы было столько ресурсов у государства, что она имела возможность так или иначе улучшить жизнь любого человека, начиная от пенсионера, кончая там министром. И это, конечно, сильно укрепляло действующий режим. Сейчас у нас же 4-й год подряд, как я уже говорил, ситуация несколько иная и на мировом рынке углеводородов, и у нас с бюджетом. Одно дело, когда огромный профицит бюджета, другое дело, когда бюджет балансирует на грани профицита и дефицита. Совершенно другие возможности, нет возможности, так сказать, обеспечивать какую-то поддержку за счет денежных вливаний, поддержку со стороны населения. И это, конечно, сильно меняет ситуацию, поэтому вот думаю, что все возможно, но все зависит, опять же, от текущей ситуации. И от того, если реальный лидер, как Высоцкий говорил, настоящих буйных мало, значит, нужны настоящие буйные, чтобы произошли какие-то изменения.
А вот Юрий Сенин, например, из чата в Ютьюбе, а у нас есть и трансляция в Ютьюбе, и чат в Ютьюбе, куда тоже можно задавать свои вопросы. Он, например, спрашивает у вас опять про повышение пенсионного возраста. Говорят, что это даст рывок экономике, именно рывок, так формулируется. Считаете ли вы тоже так?
Нет, я так не считаю. Считаю, что современная экономика, она прежде всего экономика высокотехнологичная. Осваивать новые технологии людям пожилым, это я говорю, на основе своего собственного опыта, куда тяжелее, чем людям молодым. И если раньше человеку было достаточно там получить одно или в лучшем случае там два образования, то есть один раз закончил институт, а потом там курсы повышения какие-то, то сегодня практически переучивать надо, как говорят ученые, переучиваться, как говорят ученые, нужно каждые 3-5 лет. А переучиваться в возрасте там 60 лет уже очень тяжело, опять же говорю по своему опыту.
Ну, можно заниматься чем-нибудь таким, где нет меняющихся быстро технологий.
Ну, вот там, где нет меняющихся технологий, именно это не вносит какой-то серьезный вклад в рост общественного производства. Сегодня совершенно другая экономика, чем она была, там, скажем, 30 или 40 лет назад. Да и вообще, если в прошлом веке, и в начале еще, может быть, даже этого века, ну, в прошлом веке все-таки, экономика развивалась за счет там отраслей материального производства, как их называли, там, металлургия, машиностроение и так далее, то сегодняшняя экономика развивается за счет виртуальных, я бы сказал, отраслей, там, IT-технологии, биотехнологии и так далее, и так далее. И здесь совершенно другой уровень образования нужен, другой уровень реакции на изменения внешнего мира, и эти изменения происходят очень и очень быстро. Поэтому, конечно, человека там уже в возрасте, реагировать на них адекватно намного сложнее, чем молодому человеку с хорошим образованием.
То есть не надо повышать пенсионный возраст?
Ну, мне кажется, что если это такая социальная мера, чтобы поддержать людей высокого возраста из-за того, что у них там низкие пенсии, ну, возможно. Но, с другой стороны, куда было правильно, это уже сделано в значительной мере, разрешить получать нормальную пенсию и продолжать там работать на той или иной работе, пусть не на самых там передовых рубежах.
Технологических.
Технологических. Но пенсионер в любом возрасте должен иметь возможность подработать. Тем более, что сегодня это действительно, ну, на мой взгляд, актуально. А рассчитывать на то, что люди в возрасте там совершат технологические прорывы, это маловероятно.
Про выборы вас тут все спрашивают. Вот ваша позиция какая? Что делать людям? Дайте совет опытного человека, разбирающегося в политике.
Я разбираюсь в экономике, в политике я, к сожалению, плохо разбираюсь. Надо мной мои собственные дети, а теперь уже и внуки, смеются, что все мои политические прогнозы не оправдывались.
А не надо прогнозов, надо совет опытного.
А совет первый и обязательно это идти голосовать. Вот для меня это совершенно на 100%
очевидно. А если люди не находят для себя ни одного приятного имени?
Ну вот, понимаете, бойкот, я не пойду, но это возможность всяким там махинаторам твой бюллетень использовать в каких-то там не совсем порядочных целях. Надо, конечно, идти голосовать, ну, если не знаешь, за кого голосовать, ну, выбери из тех людей, которые тебе наименее противен, допустим. Я точно знаю, что я пойду голосовать, пойду на избирательный участок, точно знаю, что не буду голосовать за Владимира Владимировича. Ну, подумаю, за кого голосовать.
Спасибо большое. Это Яков Ренсон в программе «Особое мнение».
Чтобы продать квартиру быстро, нужно снизить ее стоимость. Так вам скажут большинство риэлторов. А вот агентство недвижимости «Простор» работает по специальной методике скоростных продаж, позволяющей продать или обменять квартиру быстро и по максимальной цене. Телефон в Москве 921-4901. 921-4901.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Рекламно-информационная программа «Люди и деньги».
Здравствуйте, у микрофона Татьяна Тимофеева. В сегодняшней программе о редком издании двухтомника Пушкина «Поэмы и повести».
Люди и деньги. Что почем?
Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги коллекционный двухтомник «Поэмы и повести» Александра Пушкина, изданный в 1835 году. Стартовая цена редчайшего прижизненного издания колеблется от 950 тысяч до 1 миллиона рублей. В описании к лоту говорится, что издание представлено, цитата, «во владельческом полукожаном переплете эпохи». Есть потертости, карандашные пометы. Часть первого издания вышла в апреле 1835 года, часть вторая – в августе. Тираж составил 1200 экземпляров. Оба тома продавались за 20 рублей. В двухтомник вошли произведения Руслана Людмилы, «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники», «Цыганы», «Граф Нулин» и «Полтава», а также «Домик в Коломне» и «Анджела». Торги состоятся 15 февраля. Красный кусок ткани, найденный на месте крушения дирижабля «Гинденбург» в 1937 году в США, продан на аукционе RR Auction. Коллекционер американских артефактов, пожелавший остаться неизвестным, заплатил за лот 36 282 доллара. Перед началом торгов лот оценивался в 5 тысяч долларов. Уникальность лота в том, что в отличие от серой обшивки цепелина, ткань имеет красный цвет. Это дает основание предполагать, что этот кусок материи ранее был частью нацистского флага, закрепленного на хвостовом оперении воздушного судна. Один из крупнейших дирижаблей того времени, германский цепелин «Гинденбург» 6 мая 1937 года, загорелся и потерпел крушение в воздухе над Лейхерстом при выполнении посадки. В результате катастрофы погибли 36 человек. Несмотря на то, что крушение этого дирижабля не было крупнейшим по числу жертв, оно приобрело широкий общественный резонанс и до сих пор является одной из самых известных авиакатастроф.